Незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Глава первая.
Вам пора.
Александра Валерьевна, еще чуть-чуть.
Уезжайте. Родители будут беспокоиться.
Ха, наши не будут. Точно не будут.
Давайте, давайте. Дети нехотя поднялись, размялись, по очереди сходили в туалет, обулись, вышли на крыльцо. Славик, Рита, Васёк, Мила, Витя. В зале они вели себя идеально. Другие тренеры удивились бы, увидев, как они ведут себя у меня дома. Я никогда не одергивала их и ничего не запрещала. Не обижалась на грубость. Они рассказывали, когда родители уходили в запой, а я помогала найти, где перекантоваться пару ночей им и их братьям и сестрам. Мы шли до калитки на противоположной стороне большого участка.
«Что вы сейчас пишете?» — спросила Рита.
«Страшилки для веб-сериала. А вы мне мешаете.
Давайте мы вам поможем».
Я вытерла капельки пота над верхней губой.
«Попробуйте».
Отец рассказывал, что в деревне, где он жил, одних девочек выгнали из автобуса на мороз в поле, потому что у них денег заплатить не было. Они вышли, и никто их больше никогда не видел.
В раскаленном воздухе по ногам поползли вверх ледяные мурашки. Оглянулась на входную дверь. Травинки у веранды не шелохнутся. На полу — косое солнечное пятно от проема. 20:00.
«А у нас на кухне все время вода капает. Капает и капает. И закручивали, и чинили. Все равно капает. Так вот, я думаю, у нас там...»
«Живёт тёмный капельщик?» Они расхохотались.
«А у нас из окна видно детский сад. И я все время вижу, особенно зимой, когда уже темно, как дети забегают в один темный угол. Играют они так. И кажется, что оттуда не все возвращаются».
«А, страшно!»
«Давайте не про детей», — попросила я. По ногам снова поползли ледяные мурашки. Пахнуло дымом. На краю зрения мелькнуло что-то красное. Я оглянулась. Ничего.
«Вот вам не про детей. К нам весной сосед сверху приходил. Просил сигарет в долг. Я через дверь разговаривала. Батя не велел открывать. Ходил так много дней подряд. Каждый день. А потом умер».
«Ты вообще что ли? Это же не страшно».
Скоро я вытолкала всех за калитку, вручив остатки печенья и чипсов, которые купила к их приезду. Девчонки полезли обниматься. Я обнимала их, отводя глаза. Когда меня сделали их тренером, они ловили мой взгляд, недоуменно переглядывались, когда при разговоре я смотрела в сторону. Но скоро привыкли. Я вышла на дорогу убедиться, что они двинулись в сторону станции. Разумеется, работать я не собиралась, но замерзшие девочки и покойник-сосед уже залезли мне в голову и, перебивая друг друга, рассказывали свои истории. Надо было прибраться после гостей. Собрать и запихнуть разорванные упаковки в мусорный мешок, разложить на прежние места надувной матрас, пушистые коврики и овечьи шкуры, на которых любили валяться подопечные. Солнце переместилось ниже, и крыша уже не защищала, как днем. Оно прожигало дом насквозь, и снова едва заметно потянуло гарью. Я готова была поклясться, что запах чувствую только я. На кухне громыхнуло, и я вздрогнула. «Тёмный капельщик?» Пошла посмотреть, обходя раскаленные полосы света. На кухне все было в порядке, но в кладовке что-то или кто-то заворочилось, захрипело. Я рванула дверь, и из темноты выпали весла. Они стукнули меня по лбу ободранными пластиковыми лопастями, и пока я в ужасе размахивала руками, рухнули к ногам. Я обругала их матом, подняла и положила вдоль стены, чтобы опять не упали. Весла задели байдарку, и она с противным шуршанием, прочертив дугу на стене, свалилась на альпинистские веревки. Карабины звякнули и скатились на пол. После этого все стихло, и к запаху гари добавился запах непросушенных ковриков, хвои и речной воды. Я осмотрела кладовку, проверяя, не собирается ли упасть еще что-нибудь. Непромокаемые костюмы смирно висели на крючках. Доски для сноуборда и лыжи были придавлены ботинками и касками. «Иди ты тоже подальше», — сказала я байдарке. Еще немного постояла, глядя на свой экстремальный скарб, и когда сердце перестало грохотать, захлопнула дверь. В ту же секунду по крыше забарабанило. Удары раздавались часто, будто падал град или камни. Солнце продолжало сиять. Адское пекло началось в первых числах июля. Центр города раскалился, а асфальт оставался мягким даже в короткие белые ночи. Бродящий по лабиринтам песков сквозняк нагревался за день и горячо обдувал нас ночью, когда мы выходили на улицу в поисках прохлады. Солнце издевалось над нами. За месяц над дождливым городом не показалось ни тучки. В нашей квартире на мансарде не помогали ни открытые окна, ни кондиционеры, ни вентиляторы. Едва закатываясь за горизонт, солнце вставало снова, начиная очередной безнадежно жаркий день. С наступлением жары мы отправили детей к дедушке в Репино. Там, в доме, укрытом тенью сосен, они бездельничали и ежечасно присылали фотографии. Вот мы обедаем, вот дедушка читает детектив, вот мы купаемся в заливе. Мы с Сергеем смотрели, умилялись и чувствовали себя хорошими родителями. В другое время, оставшись вдвоем, мы гуляли бы по городу, как в 20 лет, и встречали рассвет. Но жара выпарила всю романтику. Обливаясь потом, вечерами мы сидели в гостиной и смотрели сериалы один за другим. Один за другим. Череду лиц разбавляли холодный лимонад, холодное пиво, холодная окрошка. Они не помогали. Чудовищная жара проглатывала нас. Она проглотила весь город, и он, задыхаясь, барахтался в ее раскаленном чреве. Федеральный канал тянул с решением по сценарию, присылал нелепые правки. Я молча их вносила и отправляла файл. И еще раз, и снова. За возможность засветиться в ночном эфире со второсортным сериалом я готова была переписывать сценарий хоть до пенсии. Продюсер психовал и названивал знакомым в Москву, просил подергать за ниточки, напомнить, написать, позвонить. В ожидании я взяла работу над веб-страшилками. Время тоже плавилось на жаре. Я ложилась подремать в тягучие обеденные часы. Тогда она снова стала приходить ко мне. В состоянии между сном и явью я видела одновременно рисунок на обоях и ее, как она идет по разбитому тротуару между нашими домами. То я бежала за ней и звала по имени, но она удалялась, удалялась и исчезала в дыму. В ту же секунду дым густел, чернел, забивался в горло, и я просыпалась от собственного кашля. То вдруг она появлялась рядом, пугающе ясно и близко. Мы стояли на крыше общаги, и все было как тогда. И жара, и запах гари, и дым, заволакивающий небо. Я протягивала руку, чтобы прикоснуться к ней, но она пятилась от меня, запиналась о невысокий парапет и падала. И тогда я просыпалась в слезах. Она приходила в мои сны всегда грустная, с болезненным видом, с синяками и ссадинами, с неровно остриженными под корень волосами. Такая, какой я увидела ее тогда на асфальте. Бывало, вдруг мы вместе оказывались в горящей тайге, на просеке. И опять она уходила, а я догоняла. Вокруг полыхали деревья, искры летели мне в лицо и на голые руки. Передо мной падали горящие кедры, я перелетала через них, а она уже исчезала за холмом. И, поднявшись следом, я понимала, что это не холм, а край крыши. И становилось ясно, что увижу, если посмотрю вниз. Серый двор, обшарпанную детскую площадку, палисадник и ее тело на асфальте. Лежит на животе, руки раскинуты, одна нога подогнута, роскошные волосы острижены. Кошмарный сон переносил меня прямо к ней. Я вставала на колени, касалась ее лица и в тот же миг просыпалась. «Это из-за жары», — говорил Сергей. Он покупал мне валерьянку, настойку пиона, пустырник, корвалол. В бокал с водой падали пахучие капли, расплываясь темными облачками. Но Сергей ошибался. Дело было не только в жаре. Чему-то предстояло случиться, поэтому она так настойчиво врывалась в мои сны. Все было как тем летом, и я ждала, чем закончится нынешнее пекло.
«Поехали на дачу», — как-то сказал Сережа. «Там прохладнее». Огромный дачный дом был уже достроен, но еще стоял без мебели. Мы провели электричество, холодную воду и даже стационарный телефон. Дома мы отключили его лет 10 назад. Красный дисковый телефон усатый бригадир привез из своих закромов, чтобы проверить линию, да так и оставил нам. Номер на обрывке газеты был приклеен скотчем под диском. В трубке слышалось низкое гудение, словно стонали все провода мира. Утром Сережа уезжал в офис, возвращался поздно вечером. Я надеялась, что переезд излечит меня от кошмаров, но она стала приходить в каждый мой сон и изредка в реальность. Иногда краем глаза я замечала мелькнувшие огненно-красные волосы. Мне казалось, что она смотрит на меня ночами через незашторенные окна, прикладывает ладонь к стеклу и шепчет мое имя. Она не пугала меня, и я ждала, что она скажет, зачем приходит, до того, как психиатр назначит очередные антидепрессанты. Флувоксамин, амитриптилин, сертралин, ламотриджин, чтобы не скакало настроение. «Аномально высокая температура третью неделю держится в Ленинградской области», сообщали заголовки газет, которые я покупала в сельском магазине. В тот день Сережа уехал в 7 утра. Я не могла уснуть и ходила по дому, ежесекундно решая то вернуться в город прямо сейчас, то поехать на дачу к свекру, то надеть купальник, пойти на речку и смешаться с людьми на деревенском пляже, куда набились и местные, и дачники. Тренькнул телефон. Я подошла и взяла трубку. Там раздались хрипы, а затем короткие гудки. Я подтащила матрас к телефону и легла, ожидая второго звонка. И снова позвонили. И опять хрипы и короткие гудки. Кто-то прорывался ко мне издалека, хотел услышать мой голос. Я решила никуда не идти и ждать, когда мне дозвонятся. Почему-то это казалось важным. Я сходила в душ, выпила воды, но телефон молчал. Сережа написал, что сегодня обещают 40 градусов жары, и мне стоит сходить на речку или пригласить банду подопечных. Банда в составе 5 человек, 3 мальчиков и 2 девочек, явилась через 2 часа после моего сообщения. Им было по 15, но они воспринимались мной именно как мальчики и девочки, а не молодые люди. Между мной и руководством клуба установилась негласная договоренность. Я тренирую бесплатно подростков из неблагополучных семей, которые не смогли вписаться ни в одну секцию. А они закрывают глаза на то, что я чуть больше, чем обычный тренер, забочусь о них. Подкармливаю, отдаю ненужные вещи и покупаю инвентарь, необходимый для занятий. Они приходили ко мне домой смотреть фильмы и были знакомы с мужем и детьми. Иногда после тренировки я вела всех в бургерную или кафе. Не смотрела в глаза и отводила взгляд от нестриженных ногтей, показавшегося из-под одежды заношенного белья и дырок на носках. Спортсмены из них были никакие, поэтому я показывала им все и по верхам. Скалолазание в зале, обычную гимнастику, ориентирование в ближайшем от моей дачи лесу. Один раз даже оплатила занятия на байдарках, закончившиеся общим купанием и ржанием. Администратор того места запретил нам появляться впредь. Я жалела их, а муж молча это принимал. После ухода банды я собралась лечь на матрас, расплавиться вместе с ним и утечь в землю. Но по крыше застучали камни, и я бросилась к выходу. В распахнутую настежь дверь влетел темный комок, ударился об пол, оставляя кровавую дорожку, прокатился и остановился у моих ног. Воробей. Когда он замер в изломанной позе, удары по крыше прекратились. Я присела и потрогала воробья. Мертвый. Теплый, но мертвый. Горло подкатила истерика. Поняв, что именно стучало по крыше, я вылила 1/4 пузырька пустырника в стакан, разбавила водой и выпила. Походила туда-сюда, пока желание разрыдаться не сменилось вялым отупением. Пол на веранде был усыпан мертвыми птицами.
Воробьи, трясогузки, жаворонки, мухоловки, вьюрки. Я закрыла глаза. Ласточки. Трава на участке вздрагивала. Кто-то еще боролся за жизнь. Вокруг дома, по периметру, кровь и холмики перьев. Убрать, скорее убрать. Нельзя оставлять на жаре. «Опять? Зачем они опять?» — бормотала я себе под нос. Я нашла черные пластиковые мешки для мусора, дырявые строительные перчатки и стала трясущимися руками собирать птиц. Первый пакет быстро наполнился. Пришлось взять второй, потом еще. Собирала, пока не онемели руки. Ладони вспотели в перчатках, и я, плюнув на гигиену и безопасность, сняла и швырнула их в пакет к птицам. Солнце еще палило, хотя почти скатилось за горизонт. Мимо возвращались с речки соседи. Семья. Бабушка, дедушка, две дочери с мужьями, четверо внуков.
«Здравствуйте, Алекс...»
— начала бабушка и осеклась. Я повернулась к ним и не сразу поняла, почему они ошарашенно замерли, а потом матери схватили за руки детей и потащили прочь. Я хотела сказать, что это все птицы. Подняла руку и сама в ужасе уставилась на нее, по локоть в крови. В крови были и ноги, и шорты, и футболка. Пока я рассматривала себя, соседи скрылись за своей калиткой. Бросив птицы пакеты, я вернулась в дом и залезла в душ. С трудом отмыла кровь и запах. Выглянула в кухонное окно. Соседи на своем участке бурно обсуждали что-то, оглядываясь на наш дом. Ну вот, стану теперь сумасшедшей теткой, руки в крови. Телефон пару раз звякнул. Я швырнула в него полотенцем. Трубка соскочила, и он замолчал. Отправила СМС Сергею, чтобы срочно возвращался. Тряпок для уборки не было, поэтому я замерла на веранде, глядя, как высыхает кровь на полу. Телефон краснел из-под полотенца. Я положила трубку на место, и он тут же зазвонил. Схватила трубку. Шипение. Стон. «Перезвоните, вас не слышно», — сказала я. «Может, тот, кто пытался дозвониться, услышит меня и поймет, что я здесь и жду звонка». Гул в трубке сложился в слова.
«Саша! Сашенька! Это ты?»
Я схватилась за стену, качнулась вперед-назад. В голове вспыхивали и гасли картинки огня, дыма и развивающихся на ветру красных волос. «Да», — прошептала я. На том конце провода старая женщина всхлипнула, и этот звук мгновенно обрушил на меня запах вареной картошки, картинки бедной квартиры с полированной стенкой, вечно включенным телевизором, пестрым ковром на полу. Я увидела, как там, за 8000 километров, она плачет, прислонившись спиной к стене.
«Саша, Сашенька, Сашуля, они нашли ее. Они ее нашли».
Глава вторая. Безумный 99-й. Вере исполнилось 16 в январе. Мне должно было исполниться осенью.